В эфире «Время свободы». Сегодня 1 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Сегодня в Москве состоится концерт в поддержку политзаключенных «За нашу и вашу свободу». Из отделения милиции отпущены более 50 активистов митинга несогласных, задержанных вчера на Триумфальной площади в Москве. Вас ждут также сообщения о важных событиях уходящей недели, новости науки, экономическая панорама, рубрики «Ключевое слово и моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня в московском концертном зале «Мир» состоится концерт в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу». В нем примут участие сатирик Вадим Жук, писатель Дмитрий Быков, поэт Игорь Иртеньев, автор-исполнитель Тимур Шау. Рассказывает Вероника Баде.
Цель концерта – привлечь внимание общества к проблемам политзаключенных и выразить солидарность с ними, говорит писатель Дмитрий Быков.
Я таким образом выражаю свою поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации. Прежде всего, многочисленным нацбулам, которые, конечно, страдают за убеждения. А во вторую очередь, понимаете, вот репрессии – это же не только обязательно аресты. Это увольнение, это запрет на профессию. Этого добра сейчас очень много, особенно в провинциальной прессе. И речь идет не только о политзаключенных, а о людях, подвергающихся нападкам или репрессиям за инакомыслие. И вот чтобы как-то этим коллегам выразить свою солидарность, вот ради этого я все это и делаю.
Поэт Игорь Иртеньев тоже намерен выступить в поддержку политзаключенных.
Меня это как-то так задевает по-граждански. Наличие в нашей стране политических заключенных, и это все проходит на фоне практически полного равнодушия общества. Кроме того, я там недавно был на процессе Ходорковска, и это еще, видимо, послужило каким-то импульсом.
Среди организаторов концерта – Объединенный гражданский фронт, Движение «Солидарность», Антивоенный клуб, Союз солидарности с политзаключенными. Слово Гарри Каспарову, лидеру Объединенного гражданского фронта.
Мне кажется, достаточно очевидно, что есть проблема, которая объединяет всех людей. Все, кто считает, что установка в стране совершенно нетерпимая, понимают, что первой проблемой является проблема политзаключенных. Это, конечно, позор для страны, что у нас есть политзаключенные, их число растет, и власти уже не особенно таясь, открыто преследуют людей за политические убеждения. И мне кажется, что любая возможность использовать добрую волю известных людей, которые готовы участвовать в таких мероприятиях, она позволяет людям сплачиваться. Сейчас, мне кажется, самое главное, потому что власть держится во многом на социальной апатии, на атомизации общества. И подобные акции, конечно, помогают людям, в общем-то, осознать свое единство, даже если их разделяют какие-то взгляды на конкретные проблемы, но все это отступает сейчас на второй план перед той глобальной проблемой, с которой мы все сталкиваемся.
Кого бы вы отнесли к числу политзаключенных в России?
Ну, это, конечно, многие ученые, начиная с Сутягина Данилова, и этот список только, к сожалению, пополняется. Это, безусловно, все фигуранты дела ЮКОСа. Это те, кто осужден за свои политические взгляды, в первую очередь, конечно, представители запрещенной самой большевистской партии, но сейчас, увы, этот список пополняется и представителям других организаций. Вот есть и один участник Объединенного гражданского фронта из Ростовской области, Андрей Греков. Таких сфабрикованных случаев много. Мы знаем, что есть несколько правозащитников, которые тоже получают по уголовным статьям сроки за свою деятельность, точнее, за свое противодействие беспределу властей. То есть вот такая уже общественно-политическая группа образовалась. Речь, конечно, идет уже о многих действиях, скорее всего, уже, может быть, и на сотни пошел.
Это был Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Концерт в поддержку политзаключенных в концертном зале «Мир» начнется сегодня в 19 часов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Более 50 человек, задержанных вчера во время проведения несанкционированного митинга несогласных на Триумфальной площади в Москве, сегодня были освобождены. На митинге с начала до конца акции присутствовал мой коллега Мумин Шакиров и следил за развитием событий в центре российской столицы.
Территория вокруг памятника Маяковскому была заблаговременно оцеплена ОМОНом. Там проводился военно-патриотический праздник под названием «Дивизион». Посреди площади стояла полевая кухня. Люди в военной форме 40-х годов ели кашу, пили чай и распевали песни. Но главные события развернулись ближе к выходу из метро «Маяковская». Акция протеста оппозиции началась с провокации. Несколько человек, одетые в маски Лимонова, Каспарова, Касьянова и балахоны, выбежали из подземки, зажгли фонарь флаеры и разбросали листовки. В них они называли несогласных злыми куклами, ненавидящими Россию и управляемыми из-за рубежа. Через 3 минуты молодые люди были задержаны милицией и удалены с площади. Дальше ситуация развивалась молниеносно. Стоявшие до этого спокойно несколько человек поочередно стали поднимать над головой транспаранты с текстом «Уважайте российскую конституцию» и мгновенно собирать вокруг себя десятки журналистов.
Посмотрите, сколько здесь военных! Они должны поддерживать конституцию, но нам не дают выражать это право.
Журналисты бегали от одного выступающего к другому. Милиция стала действовать жестко, выдергивать ораторов из толпы и быстро запихивать их в рядом стоящие машины. Ровно в 6 на Триумфальной площади появилась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Уважайте Конституцию Российской Федерации, призываемые все граждане.
Друзья,
уважайте 35-й статью, дайте нам пройти.
Людмилу Алексееву, как ни странно, с улыбкой встретил полковник милиции, дал команду, ее с группой товарищей быстро отсекли от журналистов и завели за металлическую перегородку, разделяющую саму площадь от пешеходной зоны на Тверской. И хрупкая женщина уже давала интервью в полной безопасности. Но тут из метро вышел с охраной один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов. Журналисты буквально стаей бросились к нему.
Как вам удалось сюда прорваться?
Куда это прорваться? Никуда не прорывался. Я иду по своей земле, и никакого прорыва мне не надо.
Это все, что успел сказать Лимонов. Несколько ОМОНовцев быстро раскидали его охрану и затолкали всех в автобус. Но протесты не прекратились. Молодые люди продолжали поочередно выкрикивать лозунги, держать над головой транспаранты и собирать вокруг себя десятки журналистов. Но такие протесты продолжались недолго. Милиция выдергивала ораторов из плотных тисков прессы и уводила в сторону. Вот как оценил эту ситуацию все время находящийся на площади известный правозащитник Лев Пономарев.
Задержали Лимонова охрану, это я видел. Задержали ли других активистов, я не знаю, но не видел, чтобы кого-то задержали. Поэтому некоторый шаг есть, я бы сказал, небольшой, маленький шаг вперед сделан. Потому что Алексеева не задержали, она здесь была, правда, ее охраняли, милиция, там все остальное. Но все-таки, как видите, народу много, они пришли все-таки поддержать, они стоят, их никто не задерживает, это хорошо.
Но Пономарев давал интервью недолго, вскоре и он был схвачен милицией. Ближе к 7 вечера ситуация стабилизировалась, но к этому времени милиция задержала несколько десятков человек. Среди них были член Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович и лидер обороны Олег Козловский. По данным оппозиции, в акции протеста приняли участие около 500 человек, по милицейским сводкам около 100. Напомним, что в рамках кампании в защиту 31 статьи Конституции России, гарантирующей свободу мирных собраний граждан, российская оппозиция проводит митинги несогласных каждое 31 число месяца в 18:00 на Триумфальной площади в Москве. Акция проводится вне зависимости от того, дано ли на нее согласие властей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии на месте падения транспортного самолета Ил-76 обнаружены его бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло отказался от участия во втором туре выборов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает неприемлемым условие, выдвинутое руководством палестинской автономии для возобновления мирного диалога с израильской стороной. Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной, где объявлено об эпидемии гриппа H1N1. В Москву сегодня впервые за последние 5 лет прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд. Не менее 7 человек погибли и десятки были ранены в результате серии нападений в Ираке. 6 заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо перевезены в Палау, островное государство в западной части Тихого океана. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». Прозвучавшие на этой неделе заявления мэра Сочи Анатолия Пахомова, предложившего перевоспитывать бомжей и цыган на олимпийских стройках города, вызвали возмущение цыганской общины России и правозащитников. Эксперты считают, что эти популистские призывы разжигают социальную и национальную рознь, но сомневаются, что Анатолий Пахомов за это ответит. Рассказывает Любовь Чижова.
Мэру Сочи Анатолию Пахомову не нравится, что теплый климат будущей олимпийской столицы привлекает людей без определенного места жительства и цыган. На одной из городских планерок он то ли в шутку, то ли всерьез предложил перевоспитывать этих людей на олимпийских стройках. «Пусть поработают в круглосуточном режиме, и желание приезжать в Сочи пропадет», — сказал мэр. Подробности его выступления в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Геннадия Шляхова.
«Цыган и бомжи необходимо вывозить на строительные объекты и принуждать их там работать, как во времена Советского Союза», приводит слова главы Сочи Анатолия Пахомова информационное агентство «Интерфакс». Что делать с бомжами, приезжающими в Сочи, обсуждают на городских планерках не в первый раз. Вот что говорил глава курорта 2 недели назад.
«Наши жители города Сочи, они встают, выходят и уже видят, что бомжи рядом с ними. Они уже себя считают бомжами. Поэтому первая задача, и милиция на транспорте должна была обеспечить, чтобы сюда к нам не приезжали. В советское время они сюда не приезжали, просто не могли приехать».
До 1993 года существовало 3 приемника-распределителя, куда доставлялись бомжи, задержанные в Сочи. В 1993 году эти учреждения были закрыты. Нельзя было и дальше нарушать конституционный принцип свободы передвижения. Сегодня единственный законный путь не допустить их в город – перекрыть автомобильные и железные дороги. Но все дороги перекрыть не удается. Поэтому и родилась идея перевоспитывать бомжей на сочинских стройках. Анатолий Пахомов, глава Сочи, предлагая разные решения проблемы, так и не уточнил, по какому пути пойдет официальный власть. То ли бомжи будут выдворять из Сочи, то ли перевоспитывать их на олимпийских стройках. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Предложение Анатолия Пахомова об использовании на олимпийских стройках людей без определенного места жительства и цыган возмутили представителей цыганской общественности. Вице-президент Международного союза цыган Надежда Диметр в интервью «Радио Свобода» назвала Анатолия Пахомова профессионально непригодным мэром, подчеркнув, что глава олимпийской столицы просто обязан быть толерантным.
Бомжи и цыгане – это одноуровневое понятие. В то время, когда для нас так важны межнациональные отношения, все говорят о толерантности. А мэр Сочи, человек, который должен соблюдать эту толерантность, он заявляет такие вещи. Удивительно просто. Это страшно, это возмутительно. И вообще я не понимаю вообще, как могли выбрать мэром человека, который не знает, что такое толерантность и что такое национальность, что такое межнациональные отношения.
Журналист и историк Дмитрий Шушарин называет высказывание мэра Сочи Анатолия Пахомова о перевоспитании цыган и бомжей на стройках популизмом и демагогией. Он полагает, что Международный олимпийский комитет при желании мог бы возмутиться недопустимым поведением мэра олимпийской столицы, но сомневается, что это произойдет.
Конечно, я думаю, что ни он, ни префект центрального округа, который московского, который до него предложил точно так же устраивать бродяг, в общем-то не имели в виду, что ему удастся организовать подобного рода работы. По одной простой причине, это требует вложений куда больших, чем экономический эффект, который эти работы принесут, а у нас пока еще рыночное хозяйство. А это, разумеется, демагогическое заявление, популистское. Это попытка разжигания социальной рознь, совершенно очевидно. Надо сказать, что МОК, я думаю, закроет глаза на это. Хотя это зависит не от верности принципам олимпийским, а от того, какие политические интриги будут вестись в ближайшее время в том же Олимпийском комитете или вокруг Олимпиады вообще.
Предложения Анатолия Пахомова разжигают социальную и национальную рознь, но вряд ли большинство россиян их осудит. Уровень цыганофобии в России достаточно высок. Об этом «Радио Свобода» рассказал руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Это не единичное подобное высказывание относительно цыган. Московское бюро по правам человека совсем недавно презентовало доклад о цыганофобии в России. Политики, чиновники допускают негативные ксенофобные высказывания относительно цыганского народа в целом. Можно говорить и о дискриминационном характере спецоперации МВД «Табор», который ставит своей задачей, на первый взгляд, пресечение наркоторговли, изъятие наркотиков, но, по сути дела, превращается в тотальную проверку документов, незаконное задержание. Ну, могу сказать, что и радикальные националисты не жалуются цыган, мы занимались расследованием обстоятельств крайне жестокого, зверского нападения национал-радикалов, исповедующих нацистскую идеологию, на цыганский табор Волгоградской области, где просто были жестоко убиты несколько цыган, в том числе и молодежь, и пожилые люди. И когда мы увидели фотографии вот с этими обезображенными телами, ну, действительно, просто это зрелище не для слабонервных. И в бытовом сознании крайне велик уровень цыганофобии. Ну, а уж мнение чиновников, тем более мэра города, который готовится к Олимпийским играм и должен демонстрировать толерантность, как в этом городе будут принимать иностранцев, спортсменов, иностранных болельщиков, когда мэр города демонстрирует нетерпимость, агрессию в отношении целого народа. Мне очень трудно представить. И вообще Краснодарский край не впервые демонстрирует такую враждебность. Мы помним высказывание губернатора этого региона, который высказывался неодобрительно в отношении армян. И я прекрасно помню, совсем недавно на главной улице Краснодара, недалеко от администрации края, в книжном магазине совершенно официально продавались нацистские книги, и на все наши требования ни правоохранители, ни власти не реагировали.
По словам Александра Брода, цыганофобия есть не только в России. Ее признаки наблюдаются и во многих европейских странах. Но чиновник высокого уровня не может себе позволить ксенофобские высказывания. Александр Брод считает, что мэр Сочи Анатолий Пахомов должен извиниться перед цыганской общиной России. Но особых надежд на то, что это случится, не питает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости научной жизни. Нобелевский лауреат, главный астрофизик Центра космических полетов Годдарда в НАСА Джон Мазер выступил перед российской аудиторией с публичной лекцией, которая была организована фондом Дмитрия Зимина «Династия». Выступление с синхронным переводом транслировалось агентством РИА Новости всем российским пользователям интернета. Подробнее об этом расскажет Ольга Орлова в рубрике «Научное событие недели».
Открытие неоднородности реликтового излучения, за которое Джон Мазер получил Нобелевскую премию, считают одним из величайших научных достижений XX века. А чтобы объяснить, в чем его уникальность, открывателю понадобилось около часа. Примерно столько занял рассказ о том, как 13 миллиардов 700 миллионов лет назад из крошечного вещества размером около 10 сантиметров внезапно начала развиваться наша Вселенная. И следы этого удивительного события, названного впоследствии Большим взрывом, мы наблюдаем до сих пор в виде того самого реликтового излучения. Его неоднородности и породили скопление галактик, в одной из которых находимся мы. Джон Мазер также сообщил несколько новостей, хороших и не очень. Правда, плохие новости относились к отдаленному, а потому не страшному будущему. Так, по мнению ученых, существует вероятность, что через миллиард лет Солнце станет настолько жарким, что жизнь на Земле будет невозможна. А еще через 5 миллиардов лет Земля начнет отдаляться от Солнца. Туманность Андромеды также может столкнуться с Млечным путем, звезды погаснут, и во Вселенной станет темно. Но всего этого, по словам ученого, мы наблюдать не сможем, так как людей к тому времени на Земле быть не должно. Зато в ближайшей перспективе события более приятные. В соседних звездных системах должны быть открыты планеты, похожие на Землю. А в нашей Солнечной системе, возможно, совсем скоро будут найдены вода, а затем и признаки биологической жизни. Американский физик не вдавался в подробности и детали самых последних исследований, а говорил о том, что уже признано научным сообществом. Так стоит ли большому ученому тратить время на рассказ о том, что можно прочесть в доступной научно-популярной литературе? Об этом я спросила известного в России популяризатора науки, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Владимира Сурдина.
Совершенно необходимо. Когда я школьником увлекся астрономией, я жил в маленьком провинциальном городе, да, для меня это было абсолютно отделенная от меня область человеческой деятельности. И как-то раз, выиграв Олимпиаду по астрономии, я получил в виде подарка книгу с автографом известного тогда, и думаю, не забыли его сейчас, астронома Воронцова-Велиминова. Я не видел его живьем, я не имел с ним контакта. Я просто увидел его добрые слова на обложке этой книги, адресованные мне. Это таким стимулом для меня послужило, что уже не было никаких вариантов. Я пошел в эту науку, потому что впервые соприкоснулся с ней вот так, очно. Я думаю, думаю, вот такие соприкосновения, тем более живой эфир, он важен для тех, кто еще раздумывает. Вот, приблизился ли он к кругу тех людей, профессия которых для него интересна.
Учитель физики 520-й Московской школы Светлана Калякина считает, что это выступление особенно нужно для российских детей, поскольку сегодня курс астрономии исключен из школьной программы. Ученики Светланы смотрели прямую трансляцию прямо в классе.
Он очень хорошо развенчал и ушел от вот этих тем, которые сейчас очень волнуют школьников. Это конец света, потому что в средствах массовой информации все время это насаждается. А вот действительные картины того, как будет вести себя Солнце через несколько миллиардов лет, как поведет себя цивилизация наша, на каком уровне сейчас она развитие, это очень важно для современного человека.
Джон Мазер рассказал, что в Соединенных Штатах, напротив, астрономия становится чрезвычайно популярной среди школьников и студентов. Поэтому не менее важно, чтобы в курсе развития науки были их преподаватели. Оказалось ли полезным для российского учителя выступление Нобелевского лауреата?
Для меня было это, во-первых, подтверждение того, что я правильно излагаю детям все. Подтверждение того, что мы на правильном пути. Вот. Это очень важно. По крайней мере, были показаны горизонты развития науки. Потому что часто существует мнение, что в физике уже все открытия сделаны. А здесь показаны были горизонты. Был освещен ряд вопросов, которые остались без ответа. Вот это здорово.
Джон Мазер выступил перед российской аудиторией по приглашению фонда Дмитрия Зимина «Династия». Уже несколько лет фонд организовывает выступления в России выдающихся ученых, среди которых были физики Дэвид Гросс, Андрей Линде, Фримен Дайсон. Когда год назад по инициативе «Династии» в Москву приехал нобелевский лауреат-биолог Джеймс Уотсон, то желающих послушать первооткрывателя ДНК не смог вместить не только зал Дома ученых, но даже двор этого здания. Люди стояли чуть ли не на проезжей части улицы и слушали лекцию из динамиков, выведенных во двор. В этом году рассказ о Большом взрыве оказался доступным всем российским пользователям интернета. Почему организаторы решили не дожидаться приезда ученых, а найти партнеров и транслировать лекции в открытом доступе? Об этом я спросила директора фонда «Династии» Анну Петровскую.
К сожалению, многие люди по разным причинам не могут приехать в Россию, будь то работа, возраст. И поэтому, когда мы начали обсуждать возможные формы партнерства с РИА Новостями, вот формат публичных лекций показался нам наиболее возможным и удачным. И дать возможность людям увидеть нобелевских лауреатов, различных ученых в прямом эфире. А РИА Новости помогают нам со всей технической стороной вопроса. Мы находимся пока в стадии обсуждения, когда и каких людей мы будем приглашать. Пока, к сожалению, ни сроков, ни имен назвать не могу, но мы надеемся на продолжение в скором будущем.
Это была исполнительный директор фонда «Династия» Анна Петровская. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье 1 ноября, в программе «Время джаза» на праздник всех святых вас ждут встречи с Бенни Моттоном, Зутом Симсом и многими другими джазовыми музыкантами. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Первый раз в эфире сегодня в 23 часа 7 минут. Повторы в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. Время московское. Во второй части программы «Время свободы» в Швеции благополучно завершилась история с продажей дома и имущества режиссера Ингмара Бергмана, сообщение из Стокгольма. Отголоски единого дня выборов 11 октября акции партии «Яблоко» в Москве. Узнай, что стало с твоим голосом. Сообщение нашего корреспондента. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Якутии на месте падения транспортного самолета Ил-76 обнаружены его бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Ил-76 МВД России разбился в ночь на воскресенье в районе города Мирный. Погибли все 11 человек, находившиеся на борту. Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло отказался от участия во втором туре выборов. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, он заявил, что в нынешних условиях нет гарантий честного голосования. В Москве оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Марину Литвинович отпустили из отделения милиции, куда их доставили в субботу после задержания на Триумфальной площади. По данным сайта Каспаров.ру, отпущены также большинство из примерно 70 задержанных в ходе несанкционированного митинга в защиту свободы собраний. В Улан-Удэ несколько сотен человек собрались на антифашистский митинг в памяти жертв скинхедов и убитого в Москве программиста Баира Самбуева. Участники митинга направили обращение в международные организации и властям различных уровней с требованием сделать неотвратимым наказание за преступление на почве национальной ненависти. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает неприемлемым условие, выдвинутое руководством палестинской автономии, для возобновления мирного диалога с израильской стороной. В Москву сегодня впервые за последние 5 лет прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд. Не менее 7 человек погибли, десятки были ранены в результате серии нападений в Ираке. Самое кровавое было совершено в населенном преимущественно шиитами городе Мусаиб. Взрывное устройство сработало на рынке. В Берлине в субботу начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В столицу Германии прибыли бывшие лидеры СССР, США и ФРГ – Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший и Гельмут Коль.
Время свободы в эфире. История с продажей дома и имущества Ингмара Бергмана благополучно завершилась благодаря содействию Лин Ульман, дочери великого шведского режиссера, рассказывает наш стокгольмский корреспондент Наталья Казимировская.
В отличие от многочисленных шведских ассоциаций и обществ, связанных с именем Бергмана, в отличие от шведского государства, не нашедшего достаточно средств на решение этого вопроса, молодая норвежская журналистка и писательница Лин Ульман проявила инициативу и сумела найти частного инвестора. Им оказался норвежский миллионер, археолог, изобретатель и бизнесмен, работающий в сфере компьютерных технологий Ханс Гуде Гудесен. Он не только купил всю недвижимость, принадлежавшую Бергману на острове Фарё, включая его частный кинотеатр, но и большую часть предметов личного пользования, ушедших с молотка на состоявшемся недавно в Стокгольме аукционе. Теперь эти предметы вновь вернутся в дом на Фарё. Дом, который по планам Гудесена, Лин и Лив Ульман, станет культурным центром. На Фарё будут приезжать для того, чтобы пожить там и поработать люди разных творческих профессий. Актеры, режиссеры, художники, композиторы. Там планируется проводить ежегодный детский зимний фестиваль, создавать экспериментальные постановки, снимать фильмы. Одним словом, сохранять дух творчества и жизнь в обители великого шведского режиссера. Известно, что сам Бергман категорически не хотел, чтобы его дом превратили в музей. За несколько лет до смерти он передал свои творческие архивы Шведскому институту кино. Архив этот включает и его записные книжки, которые опломбированы, и пломбы эти разрешено вскрыть лишь через 50 лет. Наша семья очень рада тому, что так все сложилось. Думаем, что это оказалось самым лучшим решением из тех, что можно было себе предположить. Нам импонирует стремление покупателя сделать все по-настоящему серьезным, говорит сын Бергмана Даниэль Бергман. Стоимость покупки домов Бергмана не афишируется, но известно, что начальная цена была 4 миллиона евро. А аукцион принес наследникам Бергмана в общей сложности около 2 миллионов евро. Что же происходит в домах Бергмана в настоящий момент, рассказывает Ингер Харлеви, жительница Готланда, работник местного муниципалитета и председатель правления нового фонда, который будет выполнять практическую работу и осуществлять планы, разработанные Лин Ульман. Сейчас у нас вполне практические заботы. Дома стоят пустые, и туда в течение зимы будет вновь завозиться мебель и другие вещи Бергмана. Параллельно планируется деятельность центра, ищем художественного руководителя. Мы сделаем все, чтобы сохранить здесь наследие Бергмана.
Сообщение из Стокгольма нашего корреспондента Натальи Казимировской. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 15:35. Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. Центральный банк России снизил ставку рефинансирования и другие ключевые ставки банковских операций на 0,5%. Увеличился общий объем экономики России с учетом сезонных факторов. Инфляция в России с начала года составила 8,1%. За сентябрь месяц этого года в Центральном федеральном округе России зафиксировали
зафиксирован самый низкий уровень безработицы, а в Южном – самый высокий. Седан «Opel Astra» и минивэн «Opel Zafira» начали выпускать в России. Торговая сеть «Паттерсон» насчитывает в России более 80 магазинов. И большая тема обзора – положение малого и среднего бизнеса в России, несмотря на принятые правительством страны усилия, не улучшается. Таковы главные сюжеты еженедельного экономического обзора, подготовленного обозревателем «Радио Свобода» Иваном Трефиловым.
Центральный банк России с 30 октября снизил ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых, исторически минимального уровня современной истории страны. Это уже восьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. Кроме того, также с 30 октября Центральный банк России снизил на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в третьем квартале на 0,6% к уровню второго квартала, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом, как сообщается, положительная помесячная динамика ВВП отмечается в стране, начиная с июня. Тем не менее, в годовом исчислении сокращение объема экономики в третьем квартале составило 9,4%, а за 9 месяцев года – 10%. Инфляция в России за неделю с 20 по 26 октября была нулевой, а в целом с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены не растут в стране уже 10 недель подряд. Уровни безработицы в разных федеральных округах России могут отличаться в разы, свидетельствует доклад Федеральной службы статистики по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости. Самый низкий уровень общей безработицы, оцениваемый по критериям Международной организации труда, был зафиксирован в сентябре в Центральном федеральном округе – 5,3%, а самый высокий – в Южном федеральном округе – 10,4%. В Северо-Западном и Дальневосточном округах уровень безработицы составил 7,3%, в Уральском – 7,4%, в Приволжском – 7,8%, а в Сибирском – 10%. Американская автомобильная компания General Motors начала в России выпуск седана Opel Astra и минивэна Opel Zafira на калининградском заводе «Автотор». Пока здесь будет осуществляться крупноузловая сборка, однако к 2011 году планируется организовать также сварку и окраску кузовов. Компания «Автотор» уже производит автомобили нескольких марок General Motors – Cadillac, Chevrolet и Hummer. Кроме того, на заводе в Калининграде собираются модели немецкой компании BMW и южнокорейской Kia. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство крупнейшей в стране по объемам продаж розничной компании X5 Retail Group о покупке сети магазинов «Паттерсон», заявил глава службы Игорь Артемьев. Заявка на совершение такой сделки была подана в начале октября. Ее детали не сообщались. Под управлением компании X5, принадлежащей «Альфа Групп», сейчас находится более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Паттерсон» насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Доля малого и среднего бизнеса в России сегодня не превышает 15% общего объема ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель варьируется в пределах от 50 до 70%. В последнее время российские власти неоднократно заявляли о намерении стимулировать развитие этого сектора экономики. Уже в кризисный год правительство согласилось с дальнейшим расширением перечня льгот и преференций для малых и средних компаний в части кредитования, уплаты налогов и аренды помещений. Как считали чиновники, эти новые формы государственной поддержки должны были не только помочь малому и среднему бизнесу в условиях кризиса, но и увеличить его долю в национальной экономике в перспективе. Однако пока этих целей правительству достичь не удалось, говорит президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
По данным налоговой службы России, за первое полугодие, мы более свежих данных не имеем, доля вновь созданных предприятий на 47% меньше, чем год назад. То есть есть динамика создания новых предприятий меньше. И еще я слышал из уст представителя Федеральной налоговой службы, что создано 100 тысяч новых предприятий, а 250 тысяч прекратили свою деятельность. Конечно, эти данные нужно еще проверять, но это очень похожий тренд.
Еще одно важное решение, по словам представителя Министерства экономического развития Натальи Ларионовой, было связано со снижением административного давления на бизнес.
Был также резко снижен гнет проверок, которыми раньше подвергались малые и средние компании. Прежде всего, было введено ограничение на периодичность проверок. Не чаще, чем один раз в 3 года могут проверяться малые и средние компании. Введены лимиты часовые на проведение проверок. И также введено правило, которое в условиях России оказало существенное влияние, это проведение внеплановых проверок, санкции прокуратуры. На практике мы видим, что прокуратура не санкционирует до половины назначаемых проверок. В ряде субъектов Российской Федерации проверки сократились на 80-90%.
Представители бизнес-сообщества, безусловно, не могут отрицать, что число различных проверок в последние месяцы сократилось. Но, как отмечает Сергей Борисов, чиновники уже нашли способ компенсировать свои потери.
Да, действительно, в 1,5 раза проверки сократились. А степень жадности-то осталась. Эти чиновники стали более изощренные, они стали более жадные. Это действительно достижение. Но мы еще не можем пощупать в экономических показателях это. Но очень огромное количество жалоб на то, что абсолютное выражение вот этих поборов косвенных растет. Поэтому срочно нужно разбираться с платными услугами. Потому как полипами обросли многие министерства, ведомства. Создавали себе карманные структуры и создают это игольное ушко, чтобы бизнес сюда пришел. Это кругом. Возьмите здравоохранение, возьмите любую сферу деятельности. Это кругом полипы, ракушки, которые не дают нам нормально плыть.
Тем не менее, российские власти готовы принять новое решение, ограничивающее действия чиновников в отношении бизнеса, говорит Наталья Ларионова.
Мы надеемся, что до конца года мы примем поправки, которые распространят требования о проведении проверок только санкций прокуратуры не только на малые компании, но и на все экономические субъекты. И переход к комплексным проверкам для того, чтобы избавить предпринимателей от постоянного посещения различных проверяющих органов, а свести все к одной проверке, где будут принимать участие представители нескольких государственных органов.
Кроме того, по словам представителей Министерства экономического развития, в стране предполагается ужесточить ответственность проверяющих, замеченных в нарушении действующего законодательства.
С новостями российской экономики за неделю вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифонов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии на месте падения транспортного самолета Ил-76 обнаружены его бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло отказался от участия во втором туре выборов. В Москве оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Марину Литвинович отпустили из отделения милиции, куда их доставили в субботу после задержания на Триумфальной площади. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает неприемлемым условие, выдвинутое руководством палестинской автономии, для возобновления мирного диалога с израильской стороной. Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной, где объявлено об эпидемии гриппа H1N1. В Москву сегодня впервые за последние 5 лет прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд. Не менее 7 человек погибли и десятки были ранены в результате серии нападений в Ираке. 6 заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо перевезены в Палау, островное государство в западной части Тихого океана. В Берлине в субботу начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В Приморском крае из-за непогоды закрыт аэропорт Владивостока. Отложены десятки рейсов. Итальянская полиция арестовала на ферме недалеко от Неаполя одного из главарей преступного синдиката Камора Сальваторе Росса. Президент Украины Виктор Ющенко обратился к руководству Польши с просьбой помочь в борьбе с эпидемией гриппа на Украине. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. Далее в нашей программе традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово». У микрофона автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «кадаши». Название этой части Замоскворечья сейчас у многих на слуху в связи с планами застройки охранной зоны старинной церкви Воскресения в Кадашах. Акции протеста против этой затеи проходят одна за другой. И в среду глава Москомнаследия Валерий Шевчук на специально созванной пресс-конференции попытался успокоить общественность.
То, что сегодня происходит в Кадашах, не совсем четко трактуется рядом средств массовой информации. И возникает непонимание относительно того, что же там происходит. Позиция правительства Москвы была уже неоднократно озвучена. Проект строительства офисно-жилого центра рядом с храмом Воскресения в Кадашах в том виде, в котором был утвержден в 2006 году, реализован не будет.
Ну так что ж, подкорректируют немного проект, но самого строительства ведь никто не отменял. Кроме того, старинные домики вокруг церкви продолжают сносить. Между тем, Кадаши – островок старой Москвы, где в полной гармонии с исторической застройкой существует исторический топоним. О том, какова его этимология, рассказывает руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
Само слово «кадаши» в русском языке в настоящее время, оно просто забыто, не существует. Хотя в середине 19 века в русском обиходе, по крайней мере, в московских, владимирских, рязанских говорах, слово было известно. Кадашами называли бондарей, бочкарей, ну, людей, которые бочки, кадь изготавливали. Собственно, от этого слова старинного «кадь», синоним слова «бочка». И произошло это название профессии «кадаш», «кадаши». И вот по названию профессия части мужского населения этой слободы, древней слободы, произошло само название местности.
Однако то есть, потом, когда мы говорим, что церковь в Кадашах, значит, эта церковь расположена на месте бывшей слободы.
Да, кадашовской слободы. Другое дело, что мы, конечно, знаем ее как слободу, населенную ткачами. Просто топоним сохранился независимо от того, что в дальнейшем специализация мастеров, которые населяли эту слободу, изменилась.
А в каком веке все-таки там была слобода, в которой были не ткачи преимущественно, а вот эти самые кадаши?
Достоверно об этом говорить нельзя. Собственно, от того и рождаются легенды. Кстати, само Замоскворечье-то упоминается впервые в XIV веке. А упоминание первое о кадашах относится к самому началу XVI века, в завещании Ивана Великого, Ивана III. Многие московские топонимы восходят к тому периоду, когда просто мы не располагаем подробными какими-то описаниями, тем более там переписями этого периода. Поэтому не можем сказать точно, когда и кем непосредственно это было заселено.
Просто язык донес какую-то информацию, которую не найти ни в каких других источниках.
Да, собственно, язык является хранителем и более древних понятий, названий, имен, кстати.
Владимир, вы в основном занимаетесь исследованием истории фамилий. А от слова «кадаши», «кадаш» существуют русские фамилии, образованные от
этого слова? Да, у нас есть и «кадашовы», и «кадашевы». Оба варианта записи фамилии в настоящее время существуют. Другой вопрос, что она не распространена. Это нечастотная фамилия.
Чаще встретим Бочкарёвых.
Да, Бондарёвы, Бочкарёвы и прочие. Там было много разных диалектных названий. Интересно то, что редкость этой фамилии, в общем-то, подтверждает ее диалектное бытование. Что мы и наблюдаем в середине XIX века. Ведь Даль зафиксировал их только во владимирских, рязанских и московских говорах.
Завершая разговор с Владимиром Максимовым, поделюсь таким наблюдением. Когда речь заходит о русской лексике, самый большой интерес у наших радиослушателей всегда вызывает история топонимов. Но такое знание становится отвлеченным, абстрактным, если о жителях былых веков, кроме названия места, уже ничего не напоминает. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Слушайте воскресную программу «Время свободы». Партия «Яблоко» начала долгосрочную акцию под названием «Узнай, что стало с твоим голосом». Демократы обращаются к москвичам, чтобы узнать, кто и как голосовал на выборах 11 октября. Результаты яблочники сравнят с данными Центризбиркома и в случае несовпадений готовы идти в суд и добиваться отмены результатов выборов и пересчета голосов на всех избирательных участках в российской столице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Специально для проведения акции «Узнай, что стало с твоим голосом» в Яблоке открывается горячая линия для москвичей и интернет-адрес. Все, кто не голосовал за «Единую Россию», унес или испортил свой бюллетень или вообще не ходил голосовать, могут позвонить или оставить свое сообщение, говорит председатель Яблока Сергей Митрохин.
Идея этой кампании возникла после того, как нам удалось добиться пересчета голосов на 192-м участке, где голосовал я вместе с семьей. Там выяснилась очень интересная особенность. Там было аномально высокое голосование за «Единую Россию», около 90%. И в то же время нестыковки других партий. В частности, «Яблоку» написали 0, в то время как потом нашли 16 бюллетеней за «Яблоко». Поэтому мы решили распространить этот прецедент на другие участки, выяснить у людей, ходили ли они вообще голосовать. Если они не ходили голосовать, хотят ли они выяснить, куда пошел их голос.
Собрав информацию, ее проанализируют. В случае, если будут обнаружены несовпадения, суды оппозиционные демократы направят иски и будут добиваться отмены выборов и пересчета голосов.
Когда мы накопим достаточное количество обращений, мы будем сопоставлять с данными на участках, выяснять противоречия. На основании этих противоречий готовят судебные иски по каждому из участков. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно позвонить по телефону 780-3015, вставить свои данные, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, а также информацию о том, принимали ли вы участие в голосовании 11 октября. Если принимали, то за какую партию голосовали. Эти данные будут накапливаться в базе. Данная база будет сопоставляться с данными участков. Если мы выясним, что достаточно большое число, например, людей не участвовало в голосовании, а на участке высокая явка, это очевидный повод обращаться в суд с требованием пересчета голосов на участке. В случае, если удастся добиться пересчета по 25% участка, появится возможность потребовать через суд отмены итогов выборов по Москве в целом.
Зачем подобные акции «Яблоку»? На этот вопрос отвечает политолог, эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Именно в Москве, где ситуация может быть использована в том числе против мэра Лужкова, ничего не исключено. И определенным звонком является факт решения хамовнического суда о пересчете голосов по тому участку, где голосовал Сергей Митрохин, что вряд ли могло бы быть сделано без какой-то отмашки сверху. Во-вторых, мне кажется, что «Яблоко» после московских выборов находится в таком положении, когда речь идет не о рациональной какой-то выигрышной стратегии, а о выживании. Для того, чтобы сохранять партию в ситуации, когда у нее нет представительства в таком серьезном органе власти, как Мосгордума, где оно всегда было, нужно, чтобы партия что-то делала. И в этом смысле сама активность, сама деятельность, само противостояние с властями – это уже хороший способ содержания партии в каком-то тонусе и в консолидации ее после очень серьезного и чувствительного поражения на выборах.
Сама акция, вид ее проведения, этого достаточно будет для того, чтобы действительно пойти в суды?
Я думаю, что это скорее публичный эффект может иметь. Как помните, в свое время было сделано в Ингушетии, когда оказалось, что гораздо больше людей заявило и готово было поставить свою подпись в том, что они на выборах не были, чем то, о чем рапортовала власть. И успешность этой акции, она заключается не в том, что заставит пересмотреть результаты голосования по Москве, а в том, что, во-первых, партийный актив получает реальное дело и консолидируется, а во-вторых, идет работа с избирателями.
Акция «Узнай, что стало с твоим голосом» долгосрочная. По словам Сергея Митрохина, по закону можно в течение года со дня выборов собирать данные о ходе голосования и в дальнейшем подавать иски в суды. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Завершает воскресную программу «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». Вероника Баде беседует с президентом факультета журналистики МГУ Ясинем Засурским.
У меня юбилейная была неделя, ну вот, читал лекции, занятия вел, но в то же время попраздновал немножко.
Мы вас поздравляем от всей души.
Спасибо. У нас на факультете были лекции наши, были гости у нас из Америки, тут были журналисты и преподаватели из Аризоны, по-моему, там центр расследовательской журналистики. С ними договорились о сотрудничестве. И в пятницу у нас была конференция «Терроризм и журналистика». Были журналисты, исследователи, преподаватели, обсуждали эту проблему тяжелую и сложную. Ну, терроризм есть, бороться с ним надо. Ну и вот журналисты должны знать свое место. Мы это интересно обсуждали.
Что здесь, на ваш взгляд, самое важное при обсуждении терроризма?
Ну, во-первых, нужно понимать, почему появляются террористы. И, во-вторых, нужно защищать журналистов от террористов тоже. Мне кажется, важно, потому что часто журналисты становятся мишенью террористических всяких действий. И это, конечно, наносит ущерб борьбе с терроризмом. Вот у нас погибла девочка Настя Бабурова. Она была на пресс-конференции вместе с адвокатом, который защищал редактора «Химкинской газеты». Убили этого адвоката Маркелова, а она бросилась к нему на помощь, ее убили. Ну, вот это, такие проявления терроризма, они очень опасны.
Но, к сожалению, в таких случаях ведь очень трудно разработать какие-то меры защиты.
Конечно, конечно, я думаю, должна милиция быть энергичнее, быстрее реагировать на это.
Ясин Николаевич, ну а как прошли празднования юбилея?
Хорошо, приходили журналисты, приехали из Воронежа, из Петербурга, из Барнаула, из других городов, факультетов журналистики. Очень интересные люди, с ними поговорили, обсудили, как дальше быть с журналистским образованием. Было интересно.
Какие-то события, произошедшие на этой неделе в стране или в мире, привлекли ваше внимание?
Ну, все время происходят события. Выборы в Афганистане вот никак не начнут проводить. В Америке Хэллоуин, ну, мы его не так отмечаем, поэтому наши студенты только участвуют в рекламных акциях, в костюмах этих хэллоуиновских. Ну, а так, конечно, событий очень много в мире, и за всеми надо следить. И вот связанные с экономическим кризисом и с развитием ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. Конечно, Афганистан – это такая болезненная точка.
Вместе с Вероникой Баде мы еще раз поздравляем Ясина Николаевича Засурского с юбилеем и желаем ему здоровья и успехов во всем. По окончанию нашей программы, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации», посвященная жизни и творчеству Корнея Чуковского. Писатель скончался 40 лет назад, а на волнах «Радио Свобода» мы повторяем программу, прозвучавшую к 125-летию со дня рождения писателя. «Мифы и репутации» первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потеряли якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и бандерол.
Буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».